Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вещания программа «Богомолье». Елена Смирнова беседует с клириком больничного храма во имя иконы всех скорбящих радости Дмитрием Рулевым. Завершит этот час вещания цикл бесед епископа Василия Родзянко. Вы услышите рассуждение епископа Василия о страшном суде.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я вас приглашаю в один из необычнейших храмов города Москвы, в храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости при больнице Моники. Мы беседуем с клириком этого храма, священником Дмитрием Рулевым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Хотелось бы сказать, что наш храм действительно необычен тем, что особо в нем исполняется такое социальное служение, это служение ближним среди больных. Храм находится при больнице. На самом деле это очень большой научно-исследовательский институт. Правильное его название звучит как Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. Ранее было название, это старая Екатерининская больница, которая имеет тоже очень давнюю историю, так как год основания больницы 1770, основан при Екатерине Великой, и здесь многое связано с именем Екатерины в этой слободе, и Екатерининская улица, и Екатерининский парк, вот Екатерининская больница, то есть здесь память о царице Екатерине сохранилась до сегодняшнего дня. Больница имела название Старая Екатерининская, но после Октябрьского переворота была переименована и впоследствии уже вот назван как научно-исследовательский институт областной.
А храм был уже и прежде при этой больнице?
Храм был, но это был маленький больничный деревянный храм в честь целительницы иконы Божьей Матери. На сегодняшний день этот храм не передан Русской Церкви, в нем находится отделение судмедэкспертизы, и, как я понимаю, договор о передаче пока не предвидится. И вот стараниями и усилиями хозяина фабрики, мануфактурной фабрики, которая располагалась здесь же на Третьей Мещанской улице, было испрошено благословение на создание храма. Была совершена закладка камня. Сама история храма насчитывает совсем немного лет по московским меркам. То есть на сегодняшний день храму всего 119 лет. Из них 72 года храм был закрыт. Закладка храма осуществилась в 1896 году, 6 июня, при большом стечении народа. Проект был составлен 10-м Владимиром Павловичем, который прославился как известный архитектор.
Да, это известный архитектор неорусского стиля. Когда-то вы уже слушали передачу об одном из храмов, в строительстве которого принял участие этот архитектор. Я говорю о храме в Знаменском Губайлово в Красногорске. Там тоже храм в стиле неорусском, как и этот храм. К сожалению, этот храм пока до конца не восстановлен, но он был также одним из самых красивых в Москве. Краснокирпичный.
Пятиглавый. Конечно, храм был построен очень красивым, так как он имел прямое отношение к царской семье. И в день закладки камня была положена металлическая доска со следующей надписью, если позволите, я дословно зачитаю. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, основайся сей храм в честь и память иконы Божьей Матери все скорбящих радость и святого Павла Исповедника, при державе благочестивейшего самодержавнейшего великого государя нашего императора Николая Александровича, при московском генерал-губернаторе, его императорском величестве, великом князе Сергия Александровича, при святительстве высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Московского и Коломенского, при московском городском голове, действительном статском советнике Рукавишникове, иждивением потомственного почетного гражданина Александра Павловича Каверина по проекту архитектора Владимира X в лето от сотворения мира 7404 от Рождества же во плоти Бога Слова 1896-го. Месяцевые июня 6-го дня. Храм сей сооружается в память бракосочетания и священного коронования их императорских величеств, государя-императора Николая Александровича и государыни-императрицы Александры Федоровны. Вот такая памятная доска была заложена в основание нашего храма.
Так это просто царский храм.
Да, он действительно был храм царским, поэтому и вложения были в этот храм поистину царскими. Это нашло отражение и в внешнем облике, и, конечно же, во внутреннем убранстве. Как свидетельствуют очевидцы, храм был великолепно оформлен. Из архивных материалов нам сообщается, что храм снаружи очень красив, увенчан 5 главами с вызолоченными крестами. Над западным входом сооружена шатровая колокольня, на ней размещены колокола. Внутри храм поражает великолепием и красотой. Широкий купол поддерживается 4 столбами. Величественный 4-ярусный иконостас художественно исполнен господином Терезою. Святые иконы написаны в древнем стиле по вызолоченному фону. Стены храма украшены живописью и орнаментом в древнем стиле. Ко дню освящения храмоздателям сооружена драгоценная утварь работы господина Хлебникова и такие же облачения. В общем, устройство этого храма обошлось более чем в 100 тысяч рублей.
По тем временам.
По тем временам.
Колоссальная сумма.
Да. Постройка храма осуществлялась за счет пожертвования Александра Павловича Каверина и за счет средств 700 рабочих фабрики.
Батюшка, ну вот с одной стороны, этот храм действительно сохранился так, как вы сейчас описали. Шатровая колокольня, очень красивый, но я не видела этих 5 куполов.
Да, дело в том, что в 1924 году было принято решение на общем собрании рабочих и служащих комсомольской ячейки больницы о передаче здания Скорбящинской церкви со всем оборудованием в пользование культкомиссии Бабухинской больницы. Так стала называться Старая Екатерининская больница. Основные причины закрытия храма выдвигались следующие. Церковь мешает больным и медперсоналу колокольным звоном и пением. А поэтому помещение храма необходимо срочно передать под клуб. При этом и чудное пятиглавие, и шатер колокольни, и шатры над боковыми входами были снесены и уничтожены. Вещи, имеющие какое-то художественно-историческое значение, то как иконостас дубовый резной, рама дубовая резная с иконы Господа Вседержителя, который располагался на горном месте, запрестольная икона и крест в дубовых резных рамах, и тумбы, аналои, все это исчезло. И исчезло так, что не имеет никакого описания, в какой был передан храм, куда было помещено на хранение. Нет никаких сведений из Гохрана, куда ушли все ювелирные ценности. То есть сведений по этому храму не сохранилось никаких. Храм многократно передавался различным владельцам, то есть начиная от клуба и жилое помещение, и подсобные какие-то помещения. Последний владелец этого помещения был Московский завод по ремонту медицинской техники, который просто обезобразил этот храм. По периметру храма были поставлены временные, так называемые, надстройки, постройки, которые закрывали великолепие храма. Первого этажа не было практически видно, потому что все это было в маленьких, какие-то поставлено в сарайчиках, магазинчиках. И вот когда было принято решение по просьбе покойного святейшего патриарха Алексия к мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову о передаче этого храма церкви, то было принято положительное решение, и постепенно, очень с большим трудом, удавалось очистить от арендаторов наш храм.
А когда было принято это решение?
Обращение было в 1995 году, а 1 мая 1996 года храм был передан для начала восстановительных работ. И уже первая божественная литургия состоялась 8 марта 1997 года. То есть в следующем году мы будем отмечать 20-летие передачи храма церкви.
Ну, сейчас я вошла в ваш храм, и знаете, меня просто поразило, во-первых, чудесное убранство, которое имеется на первом этаже вашего храма, потому что второго этажа до сих пор нет, к сожалению.
К сожалению, да, мы не можем его восстанавливать.
Да, прекрасные росписи, великолепно выточенный деревянный иконостас с огромным вкусом, сделанные аналои, прекрасные киоты резные и великолепные иконы. У вас в храме я почувствовала уют, спокойствие и огромное благоговение сотрудников, наверное, всех этого храма, да, и молящихся к иконам, потому что все иконы украшены цветами, венками, так мило и по-старинному. Скажите, как давно у вас восстановлен первый этаж?
Ну, этап по восстановлению первого этажа, он начался практически одновременно с передачи храма. Так как здесь действительно был завод, то даже внешние стены были обезображены. То есть были поставлены разные рамы. Был подъемник со стороны улицы. То есть все это приходилось разбирать. Не было полов. Изъяли огромные ямы. Была сбита вся штукатурка. То есть внутри представлял самое жалкое зрелище. То есть такое было убожество и запустение. И вот стараниями отца-настоятеля, протоиерея Александра, все это достаточно быстро восстанавливалось. Слава Богу, храм сразу стал посещаемым. И Господь посылал тех людей, которые действительно реально могли оказать как материальную помощь, финансовую помощь, так и своими трудами как-то по возможности благоукрашать храм.
А что это за люди? Это больные и родственники?
Нет, в основном нет. Больные здесь у нас все время меняются, и так как это областные больные, которые приезжают из области, то, конечно, они здесь какое-то время находятся и снова возвращаются домой. Нет, это жители окрестных домов. Это люди, которые каким-то образом попали в наш храм, иногда совершенно случайно, придя в клинику стоматологическую, придя в клинику на обследование, они заходили в храм. И после этого их сердце настолько вот загоралось любовью к нашему храму, что они все свое свободное время отдавали на восстановление, чувствуя и от этого такую и отдачу, и особое благорасположение к людям, которые старались здесь трудиться. И действительно, Господь посылал людей, которые имели финансовую возможность в то время, в весьма непростое время, наступил 98-й год, когда надо было храм восстанавливать из руин. И вот стараниями таких людей у нас была и осуществлена роспись первого этажа храма, причем роспись у нас была осуществлена профессиональным художником. Это заслуженный художник Российской Федерации Михаил Анатольевич Полетаев, за что был удостоен его святейшеством ордена преподобного Сергия Радонежского. Иконостас и весь резной интерьер воспроизвели тульские мастера. Иконы в иконостасе написали художники Дмитрий и Галина Ларионовы, это известные мастера московской школы. Их имена и имена жертвователей у нас возносятся каждый раз за богослужение. Из почитаемых икон хотелось бы особо отметить, это древний образ иконы Божией Матери Всескорбящих Радости. Сама история вот этого образа нам доподлинно неизвестна. Известно доподлинно, что она принесена в годы лихолетия, в годы закрытия в храм Петра и Павла у Яузских ворот. А вот уже из храма Петра и Павла у Яузских ворот, по благословению святейшего патриарха Алексия, она была передана нам, как краеугольный камень для восстановления литургической жизни.
Ну, конечно, потому что та старинная икона, которая здесь пребывала, да, с XIX века, она пропала.
О ее судьбе ничего не известно, но Господь дал нам утешение через эту икону. Икона эта, по оценке реставраторов конца XVIII века, написано в классическом стиле. И уже находясь в храме Петра и Павла, за ней оставалось такое особое почитание, потому что через эту икону много совершалось различных чудес. И когда эта икона была передана нам, за эти годы восстановления у нас накопилось уже достаточно много свидетельств того, как люди приходят и рассказывают нам о тех чудесных явлениях, которые происходили. Или с ними, или с их родными. Так как храм посещаем в основном или больными, или их родственниками, то скорби очень много. И само вот название «Все скорбящих радость» является весьма и весьма утешительным. И люди приходят сюда для того, чтобы сама Пречистая Божия Матерь применила их бы скорби на радость. И мне доводилось неоднократно быть свидетелем и отцу-настоятелю, и клирикам нашего храма, как люди рассказывают буквально о чудесных событиях. Когда во время операции происходили какие-то необъяснимые явления, человек получал облегчение, или же даже не доходило до того, что и операции отменялись. То есть вот люди, прибегающие к помощи Пречистой Божией Матери, получают эту помощь незамедлительно. Также хотелось отметить, что у нас очень почитается врач, святой архиепископ Лука. Его образ почитаемый, всегда посвящаем людьми, люди молятся, читают акафисты. Это образ с частицы мощей святого Луки, архиепископа Крымского.
Да, образ не просто маленькой аналойной иконы, а огромный образ, очень внушительный. Как только входишь, сразу его видишь. И очень отрадно, что там есть частица его мощей.
Да, нам была передана частица его мощей для поклонения больным. Также с правой стороны в храме у нас располагается такой же большой образ святого великомученика и целителя Пантелеимона. Также с частицей мощей у нас икона святителя Тихона, патриарха Всероссийского.
В рост.
Да, и также в полный рост написана икона преподобного Серафима Саровского Чудотворца. И мы просили у сестер Дивеевской обители и у священного начальства частицу мощей для того, чтобы люди, болящие и сотрудники института, могли прийти, помолиться, попросить помощи, получить дар исцеления.
Да, и теперь это икона с этой частицей мощей.
Да.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие еще у вас святыни и образы есть в этом храме, к которым прибегают ваши болящие богомольцы?
Да, вот одна из самых почитаемых святынь, самых, наверное, новых наших святынь, но тем не менее очень почитаемых, это образ святителя Спиридона, епископа Тримифунского. Этот образ был заказан в Киркире на острове Корфу в иконной лавке при храме с семьей наших благочестивых прихожан, которые ежегодно, а иногда по несколько раз в год ездят в Киркиру, чтобы поклонить святителю Спиридону. Они заказали образ святителя Спиридона, восседающего на кирейском седалище. В греческом, византийском стиле написана икона на вызолоченном фоне. Эта икона находилась в течение 40 дней после написания при мощах святителя Спиридона. Она была там же поставлена в киот. И вот в таком виде была привезена к нам с благословением святителя Спиридона и пожеланием духовенства того храма, чтобы люди молились и просили помощи у батюшки Спиридона, как они его с любовью называют, зная о том, как много больных лежат у нас на излечении, а больных действительно много. До последнего момента, до момента вот реформы, в институте находилось на излечении около 1500 человек, плюс около 1000 человек-сотрудников. Поэтому это, конечно, очень много людей, которые приходят в храм и молятся о том, чтобы Господь помог бы им в решении их трудностей, проблем и выздоровления. Да, еще хотелось бы отметить, что буквально совсем недавно была передана нам в дар икона святых преподобных отцов старцев оптинских. Икона написана в великолепном стиле, очень красивая, но пока вот ей не определено место нахождения в храме, она находится в алтаре. И надеемся, что в самое ближайшее время мы сможем найти достойное место и поставить подсвечник, и повесить лампаду для того, чтобы люди могли приходить и молиться перед этими великими святыми русской земли, святыми старцами оптинскими.
Ну что ж, будем ждать, когда эта икона встанет в самом храме, чтобы можно было ей поклониться и помолиться перед святыми старцами оптинскими. Отец Дмитрий, а как обстоят дела со вторым этажом сейчас, в котором раньше находился основной предел в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих?
Да, это был действительно основной храм. Нижний храм был посвящен, как я уже сказал, святителю, которому достаточно мало в России знают о нем, о его жизни, о его подвигах. Это святитель Павел, патриарх исповедник Константинопольский. А верхний храм был посвящен вот иконе Божьей Матери. На сегодняшний день приход не имеет ни подсобных помещений, приход не имеет ни дома притчи, так как со всех сторон окружен корпусами и больничной территорией. Поэтому второй этаж у нас вот временно используется как административно-хозяйственный.
Ну да, а потом он ведь до сих пор весь перегорожен.
Да, для того, чтобы начать полноценное восстановление, необходимо снять перекрытие, потому что между вторым и третьим этажом перекрытия сохраняются, убрать эти перекрытия, убрать перекрытия, которые были выставлены, межкомнатные. То есть это огромное капитальное строительство, которое должно начаться. И вместе с ними же, с этими работами, должна начаться тогда уже и программа по восстановлению Пятиглавия.
Помоги вам Господь, отец Дмитрий. Спасибо, Господи. Работа колоссальная. Вот, честно говоря, прихожу в храмы, где эти перекрытия уже сняты. И я не имела представления, как это все могло выглядеть, когда храм весь перегорожен для каких-то так называемых государственных нужд. Но вот в вашем храме я это увидела. И знаете, просто больно на сердце стало, когда видишь, что здесь на самом деле произошло. Что это такое, когда убивают... В буквальном смысле слова.
Да, терзают.
Терзают, храм. Убивают. И, конечно, он был один из первых таких храмов истерзан, потому что он был царским храмом.
Да, конечно. Несомненно, это нашло отражение в том, чтобы его постарались уничтожить. И причем мы можем с вами увидеть при приближении к храму, что храм планировалось снести, ибо был построен в конце 90-х годов новый корпус, который отстоит от храма менее чем на 2 метра. Мы с вами можем представить, при рытье котлована на краю какой бездны стоял храм, но тем не менее не было ни трещин, ни разрушений, ничего.
Но это просто чудо
Божье. Это чудо Божие, которое позволило сохранить вот такую жемчужину для того, чтобы люди могли приходить и молиться.
Да, и больные, которые стоят на грани,
между жизнью и смертью. Здесь этот вопрос всегда очень актуален. У нас в институте только 3 реанимации. Одна реанимация – это детская реанимация, в которую свозят детей со всей области, самые тяжелые случаи. Вторая реанимация – это в основном нейрохирургическая реанимация, то есть это все, что связано с нейрохирургией. А третья реанимация – это, скажем так, общая реанимация. И всегда они все заполнены. И понимаешь, сколько скорби, сколько болезней, сколько страданий ежегодно выплескивается в этой больнице, и люди приходят за утешением в храм.
Да, в храм, который выстоял, который также стоял.
Да, который также страдал.
Да, стоял между жизнью и смертью, нависая над бездной, но тем не менее выстоял. Отец Дмитрий, вы сказали, что ваш нижний храм назван во имя святителя Павла Константинопольского. Не знаю больше никаких храмов и пределов, названных в честь именно этого святителя.
Дело в том, что этот храм, как я уже сказал в начале беседы, был заложен стараниями одного человека, почетного гражданина и фабриканта Александра Павловича Каверина. И вот в честь и память своего покойного отца Павла Каверина и спросил Александр Павлович благословение на то, чтобы нижний храм был посвящен небесному покровителю его покойного отца, как раз Павлу, исповеднику, патриарху Константинопольскому. О нем не так много сведений, как бы, наверное, нам хотелось. Известно только, что жил он в IV веке, жил он в расцвет ереси ариан и очень сильно пострадал от еретиков, которые буквально хотели физически уничтожить святителя Павла. Трижды он возводился на патриарший престол Константинопольский и трижды различными ухищрениями, различной клеветой, досаждениями, различными наговорами святитель Павел низводился с этой степени.
Подобно святителю Афанасию Александрийскому.
Да. И был направлен, в конце концов, он в ссылку в Армению, в то время очень отдаленное место Византийской империи, в Кукуз.
Туда же, где был Иоанн Златоуст?
Да, и после этого что случилось? Во время совершения богослужения, как свидетельствует житие святителя Павла, ариане ворвались в храм на богослужение и повесили во время богослужения святителя на его святительском амофоре. То есть вот злоба бесовская не знала границ, и вот желание физического уничтожение епископа было настолько велика, что вот они для того, чтобы устрашить последователей православия, совершили, можно сказать, показательную казнь, повесив святителя Павла на его святительском амофоре.
Вот как страшна ересь.
И как разрушительна.
Ну что ж, могу только призвать Павлов, чей день ангела.
19 ноября.
приходить в этот храм и молиться перед образом святителя Павла Константинопольского, наверное, единственным образом, который у нас даже и в России.
Ну, вот я не могу сказать насчет России, а вот точно в Москве и изображений я не видел, и тем более не слышал о том, чтобы были храмы или пределы, посвященные этому святому. Также хотелось сказать, что у нас в течение всего года, кроме Великого Поста, совершается попеременно чтение акафиста. Один четверг – это акафист с водосвятным молебном пред иконой, почитаемой «Все скорбящих радость», а следующий четверг – пред иконой святителя Павла, исповедника Константинопольского.
А в какие часы?
В 15:00. То есть каждый четверг – 15:00.
Благодарю вас, отец Дмитрий, за столь прекрасный и содержательный рассказ и призываю всех наших радиослушателей обязательно посетить этот необычный храм и как-то и помочь ему этим, хотя бы своей молитвой. В любом случае, этот храм настолько сам по себе молитвен, настолько покоен, настолько дарует надежду, что, вы знаете, мне кажется, это один из лучших больничных храмов, которые есть у нас здесь, по крайней мере, в Москве. Как сюда добраться?
Метро «Проспект Мира» радиальная. Выход к спорткомплексу «Олимпийский». При выходе из метрополитена свернуть налево, пройти до Капельского переулка, еще раз свернуть налево и идти до светофора на пересечении с улицы Щепкина. Храм стоит на улице Щепкина, своей алтарной частью он выходит на улицу. Адрес простой – улица Щепкина, дом 61. Храм у нас открыт, когда нет богослужения, ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Когда есть богослужение, храм открывается с 7 утра и до окончания вечернего богослужения.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мы говорили о храме в честь иконы всех скорбящих радостей при больнице Моники. С нами беседовал клирик этого храма, священник Дмитрий Рулев.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета Академии. Евангелие от Матфея, глава 25. Стихи с 31 по 46. «Сказал Господь, когда приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним,
тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Итак, по этой притче суд не столько суд, сколько милость. Если ты оказал милость другим, то и тебе будет оказана милость. А остальные грехи, а их ведь множество, даже и не вспоминаются, точно их и не было. Все Евангелие и притчами, и учением, и действиями Христа проникнуто именно этим духом милости и всепрощения. Преподобный Исаак Сирин, отвечая ученику о том, что такое справедливость Божия, ответил: «Если бы Бог был справедлив, то ты давно бы уже был в аду». Божия правда нечеловеческая, нечеловеческая так называемая справедливость. Божия правда и куда выше, и куда глубже. Бог видит все глубины человеческого падения. Бог видит и каждого в отдельности, и всех нас вместе. Бог видит все человечество в целом. Бог видит и знает каждую гену и каждый хромозом, принесший каждому из нас что-то из глубины веков, как наследие, как иногда тяжелое болезненное бремя. Бог видит и меру нашего участия в общем человеческом первородном грехе. Бог видит и меру нашего искупления чужих грехов. Когда мы, борясь со злом, побеждаем грехи других, Бог видит и нашу, и чужую ответственность, и взаимоответственность всех нас друг за друга. Бог видит и грехи, и болезни. Бог видит все. Поэтому суд Божий праведен, по Божию праведен, а не по-человечески справедлив. Мы только пользуемся этим словом «справедливость», а на самом деле мы, грешные люди, злые и неправедны, и несправедливы. А Бог просто праведен. ему наша фальшивая фарисейская справедливость не нужна. Суд Божий становится яснее, когда мы прослушаем следующие слова из Евангелия о суде, на этот раз евангелиста Иоанна, из 3 главы, от 17 стиха. «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. Эти слова Христа ясно указывают, как именно происходит разделение овец от козлищ. Они сами распределяются по своим качествам. Так голубь летит к свету, а сова от света прячется. Суд Божий тем и страшен, что он весь свет. Страшно увидеть себя во свете, с обращенными на себя всеобщими взорами, в момент совершения гнусности. Думаешь, никто не видит, никто не знает, никто никогда не увидит и никогда не узнает. И делаешь, и думаешь, и размышляешь, и подготавливаешь, и грешишь во тьме. А сам того не знаешь, что все это заснято на пленку, все это и слышно, и видно, и сохранено, потому что ничто не исчезает в этом мире, и все во мгновение ока откроется. Это страшно. Поэтому последний суд — страшный суд. Но для того, кто не боится света, кому скрывать нечего, и кто покаянием уже и так открыл и омыл все тайники души, тому свет не страшен, тому нечего бояться, для того уже нет грехов, они омыты делами милости, делами той любви и того сожаления, о которых мы слышали в сегодняшней притче. Я был голоден, и вы накормили меня. Я был наг, и вы одели меня. Был болен и в темнице, и вы навестили меня. Эти дела чистой любви и святого милосердия несовместимы с хулой на все святое, с хулой на Духа Божия, с фальшью фарисейства. Страшный суд. Суд, размежевывающий фарисейскую внутреннюю фальшь с ее внешней ложью и внутреннюю правду, видящую и честно сознающую каждый свой собственный грех. Страшный суд — это суд совести. И прежде чем наступит страшный суд для всех людей, он уже наступает для каждого из нас во всякий момент, когда вдруг заговорит совесть в глубине сердца. Всякий раз, когда моя совесть соединится с совестью Отца моего духовного в момент моей исповеди. Всякий раз, когда близкий мне человек, отец, мать, жена, сын, становится живой совестью моей. Кто-то сказал ведь, что жена — живая совесть мужа, а муж — живая совесть жены. И это справедливо и в отношении многих-многих других. Древние пророки были народной совестью израильского народа. Пушкин почувствовал себя такой общественной совестью в своем знаменитом стихотворении «Пророк», в словах, сказанных ему шестокрылым Серафимом в момент, когда тот вынул из него сердце и вложил горящий уголь. «Глаголом жги сердца людей». Поэты и писатели всегда были, когда они были настоящими, совестью своего народа. Мы все помним и знаем историю России XIX века и значение наших писателей как совести. И XX век не остался, слава Богу, без такой народной совести. И в наши дни она есть, и более чем когда-либо она есть. Беда вот только, что всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. И поэтому люди боятся совести, потому что совесть — свет, потому ее замалчивают, потому ее преследуют, потому ее изгоняют. Вот и сейчас, на этих днях, на прошлой неделе, совершилось великое преступление — изгнание совести из России. Изгнали Солженицына, того, кто был ее народной совестью, кто без боязни открыто обличал зло, ничего не скрывая, ничего не замалчивая, ничего не утаивая и ничего не боясь для себя самого. Мы поражались стойкости и храбрости этого человека, который столько уже пережил и так храбро себя держал, не боясь ничего. Ни в чем и никак не поступившись своей собственной совестью. Будем честны, Солженицын как писатель — современная русская народная совесть. Более того, это мировая совесть, совесть перед всем миром, потому что он открыто показал всему миру то жуткое зло, перед которым человечество должно содрогнуться и от которого должно отряхнуться, пока не поздно. Две недели назад, и не думая, и не гадая, что произойдет такое преступление, что совершится этот срам, что Солженицына изгонит, мы коснулись в своих передачах творчества Солженицына. Мы говорили о борьбе с внутренней фальшью и внешней ложью, с подменой ценностей, с борьбой за подлинного человека, который остается верным себе, несмотря на все окружающее зло. Вот в чем сила творчества Солженицына. Какой новый срам для России! Повторилась история юного Достоевского, повторилась история Герцена и Огарева, Бердяева и Мережковского, Гиппиус и Цветаевой и многих, многих, многих других. Повторилась и история Пушкина, которого, правда, не изгоняли из самой России, но которого преследовали и изгоняли из столицы, гнали его вон подальше и загнали его до такого состояния, что он погиб. Повторилась история даже Ленина. Неужели еще не ясно, что такие методы идут в ущерб и стране, и народу, и правительству, и разрядке международной напряженности? Неужели не ясно, что пора научиться слушать и другую точку зрения, если мы хотим быть действительно людьми, идущими вперед, а не боящимися прогресса? Потому что прогресс — взаимное понимание и взаимное дополнение с различными точками зрения. В этом суть человеческого развития. Неужели не ясно, что только такая верность своему идеалу, как у Солженицына, только такая правда, только такая стойкость и спасет Россию? Все остальное погубит. Чтобы безбоязненно прийти к свету, надо с ним встретиться. А встретить свет можно только с открытым сердцем и с покаянной душою. Только тогда происходит озарение свыше, встреча, сретение, как мы говорим по-славянски, сретение Господь.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Oh, В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.